Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз актуальные проблемы семейной жизни сегодня с упоением и радостью обсуждает ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев с не меньшим упоением, наверное, чем я.
Да, мы сегодня попробуем нащупать проблему, даже, может быть, какой-нибудь драматический конфликт в той теме, которую сам того, даже не подозревая, нам предложил наш сегодняшний дорогой собеседник, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн», протоиерей Максим Первозванский. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, и сердце бьется в упоении. Да, как... Раз уж вы о упоении говорили, то я тоже не мог обойти этот вопрос стороной.
Прекрасно.
Да, да. С какой радостью мы наблюдаем за вашим блогом в интернете, отец Максим, в частности, за вашими мужскими встречами в мужском кругу, в мужском клубе. И это мне особенно радостно, потому что я как человек, который очень болезненно относится к тому, что в любом храме женщин и старушек гораздо больше, чем молодых мужчин, я всегда переживаю на сей счет. Мне так радостно видеть вас, отец Максим, в окружении молодых, заинтересованных, с горящими глазами мужчин, и... Им ведь и есть чем заняться, и есть о чем поговорить, и есть о чем вас спросить. Расскажите немножко о вот этих встречах мужского клуба. Действительно ли туда может прийти любой, например, я или наши слушатели, и принять участие вот в этих разговорах?
Только там строгая маркировка каждый раз в постах отца Максима «только для мужчин».
Только, но я сейчас имею в виду мужчин-женщина. Когда я говорю «человек», я имею в виду мужчину.
Хорошо. Я согласна.
Ну, действительно, мы возобновили после годичного перерыва, мы возобновили встречи нашего мужского клуба в Новоспасском монастыре и в храме 40 севастийских мучеников. Мы собираемся действительно каждую среду в 7 часов вечера, и пока достаточно узким кругом, и, честно говоря, я не рассчитываю его сильно расширять, поскольку это именно клуб. Это именно разговор, то есть это не какие-то лекции, это не... Вот, например, в храме у отца Кирилла Сладкова тоже действовал, по крайней мере, до пандемии мужской клуб, где более такая лекционная форма была предложена, и там гораздо больше собиралось мужчин на эту встречу. У нас несколько все это камерней происходит, мы садимся кругом, и пытаемся. В последний раз никак нам не удавалось так столы разместить среди колонн, чтобы всем друг другу было видно. И, собственно, сами придумываем тему, сами определяем, чем мы будем заниматься, как мы проведем эти 2 часа с 7 до 9 вечера. Для меня удивительно, и это здорово, что вы, Александр, это упомянули, что действительно мужчинам этим есть чем заняться. И вот многие девушки в комментариях незамужние пишут, как бы мне там себе жениха найти, например. Я говорю, знаете, мы не об этом. Больше того, большая часть, то есть, наверное, там 4/5, ну или уж точно 3/4 наших участников – это вообще семейные мужчины. То есть, им точно есть чем заняться. И при том, что у нас параллельно, в общем, действует семейный клуб, куда можно прийти с женой, у нас есть женский клуб, куда доступ только для девушек и женщин. Вот такое количество мужчин, в том числе семейных мужчин, то есть это там 15-20 человек, мы собираемся для того, чтобы поговорить по-мужски, не оглядываясь на женщин, не стесняясь. Мы не выкладываем результаты наших разговоров в открытый доступ. Максимум, что мы делаем, это если... первое сообщение, не больше 10 минут, которое должно состоять, которое делает один из участников клуба, заранее взявший на себя эту ответственность, какой-то вот обзор темы, иногда его мы выкладываем в доступ, именно вот это такая в части сообщения. Потом идет обсуждение, где мы спокойно, не боясь выглядеть глупо, не боясь, что нас как-то неправильно поймут или в чем-то обвинят, не боясь, не оглядываясь, мы ведь часто оглядываемся на женщин, находящихся, а что они подумают, а хорошо ли я выгляжу в их глазах. Вот, чтобы вот этого всего не было, и мы могли искренне и по-мужски друг с другом поговорить.
Вот, отец Максим, следующим шагом должен быть следующий. В добавление к мужскому клубу, к женскому клубу и к семейному клубу, вам стоит организовать еще клуб одиноких сердец сержанта Пеппера, клуб одиноких сердец отца Максима, где будут встречаться как раз и обсуждать насущные актуальные проблемы люди одинокие, ищущие, ну, в первую очередь, девушки с горящими глазами, мечтающие о семейном счастье.
Вы знаете, удивительно, у нас это тоже есть. Просто мы не называем это клубом. У нас есть молодежная организация, которая называется «Молодая Русь». Причем молодежная, она, условно говоря, 14, от 14 до там, 45 уж точно, а то и больше. То есть она такая резиновая достаточно, которая встречается по пятницам в 7 часов вечера, где как раз у нас определенный процент самых разных людей, в том числе достаточно... Хотя мы подчеркиваем, что это не место встречи для заключения браков. Это не... ситуация, которой занимается отец Алексей Гомонов, например, когда служит акафисты у себя в храме Петру и Февронии с последующим чаепитием, где как бы целью этих встреч является как раз... Ну, это не клуб знакомств, конечно, в чистом виде, но это обозначается как одно из направлений. Вот. Мы подчеркиваем, что, ребята, если вы тут сейчас пришли, чтобы с девушками знакомиться, то все-таки вы не совсем по адресу пришли. Или, девушки, если вот цель вашего прихода познакомиться с молодым человеком и выйти замуж, это тоже не совсем по адресу. Хотя браков у нас заключается довольно много.
Дорогие слушатели и слушательницы, вы поняли? Куда обращаться?
Куда идти? Новоспасский монастырь, да.
Сразу несколько адресов сейчас нам сдал отец Максим. Молебны вот еще проходят в храме Петру и Февронии, ну и так далее. Отец Максим, в тему сегодняшнего разговора мы решили вынести вопрос, который как раз вы недавно в мужском клубе у себя обсуждали. Уступить или настоять на своем? Вы знаете, для меня это было настоящим откровением, можно сказать. Я удивилась, когда такую тему увидела среди обсуждаемых именно в мужском клубе, потому что мне всегда казалось, что эта тема актуальна в первую очередь для нас, для женщин. Это мы любим, вместо того, чтобы решение предоставить мужу, как главе семьи, там, гнуть свою линию, что называется, да, наломать по дороге дров, естественно, а потом еще и вот этой самой коронной фразой добить. Ну, я же говорила, мы же очень любим, да, вот это, ну, я же говорила. В каком контексте для мужчин актуальна вот эта тема «уступить»? Мне очень по-женски это интересно.
Ну, вы знаете, меня очень радует... Вот честно, искренне скажу, я ведь в теме так или иначе семейных проблем и их обсуждений уже не первый десяток лет прилагаю какие-то усилия, и меня очень радует, что для достаточно большого количества современных городских мужчин их мужественность – это не просто сила, не просто синоним слову «сила», не про их главенство в семье – это не синоним власти. Как я сказал, так и будет, что гораздо больше появляется мужчин, которые… хотя бы в рамках мужского клуба не боятся говорить и о своих слабостях, и о своих проблемах, и которые ставят собой целью построения реально гармоничных отношений, не основанных на просто авторитете, власти и принуждении. И вот как только человек это осознает, возникает множество вопросов. Вот реальных вопросов. Каким образом решать, ну, когда мы говорим уступить или настоять на своем, речь идет, конечно, о конфликтных ситуациях. О ситуациях, когда, я сейчас в хорошем смысле употребляю слово конфликт, когда есть разница интересов. когда при этом очень хочется, чтобы и ты был счастлив, и, естественно, чтобы твоя жена, невеста, девушка тоже была счастлива и довольна. Как найти этот баланс, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, условно говоря. То есть, чтобы и ты не стал просто подкаблучником, когда тобой рулят иногда в открытую, иногда манипулируют. То есть мы же знаем, что одним из таких способов устроения отношений в нашей действительности постсоветской является скрытый матриархат, да, который женщины выражают такими замечательными словами. Муж-то, конечно, голова, но шея-то я. Вот. То есть вот как принимаются решения, как люди выходят из конфликтных ситуаций, как вести себя, если ты видишь, что на тебя прямым образом шантажируют, как донести свою мысль, но самому не скатиться на шантажирование и манипулирование. Вот это очень важный вопрос вообще человеческих отношений, чтобы сделать их максимально осознанными, понятными для обоих, простите, комфортными для обоих. Как научиться договариваться. Вот об этом, обо всем, собственно, это важнейшая, интереснейшая тема. Мы так получилось, что вот на последнем заседании нашего клуба один из наших участников, как раз впервые пришедших, вдруг вывалил на нас всю проблематику своих отношений со своей спутницей. И мы это 2 часа так или иначе обсуждали, но обсуждали, мы подчеркивали всегда, что мы не обсуждаем человека, его отношения, да, и вместе с тем у нас не психотерапевтический клуб, здравствуйте, меня зовут Вася, я алкоголик, вот, а мы обсуждаем сказанное, обсуждаем ситуации, делимся опытом, и мы в 2 часа не уложились, мы продолжим в ближайшую среду, и не знаю, уложимся ли еще, поскольку это действительно вот такая коллективная рефлексия нашего мужского опыта общения с противоположным полом, наших побед, поражений, ошибок, заблуждений. Вот. Мне кажется, это очень интересно и важно.
А какие, отец Максим, у мужчин есть заблуждения относительно вот этой дихотомии уступителя настоять на своем? Какие заблуждения у нас, у женщин, я это очень хорошо знаю. А вот, простите, мне прям инсайдерской информации не хватает. Какие у мужчин-то здесь могут быть сложности, заблуждения, или, я не знаю, действительно подкаблучником себя чувствует человек, у которого жена генерал в юбке, или что? Вот откуда здесь?
Ну, скажем так, есть ли общие заблуждения?
Очень часто,
да,
мужчина не понимает вообще, что происходит. Вот, и поэтому, на мой взгляд, повышение осознанности тех или иных ситуаций, мне кажется, крайне важным. Она заплакала, когда я сказал ей что-то. Это что? Это я сделал ей больно? Или она просто пытается продавить свое решение, пытается заставить меня поступить, это такой способ воздействия на меня. Она перестает со мной разговаривать, когда я, и так далее. Это что? То есть вот попытка понять, и мужчины часто абсолютно неверно оценивают ситуацию, или просто не понимают, или всевозможными объяснениями, иногда совершенно неверными, это все трактуют, и как следствие ведут себя дальше неадекватной ситуации. Например, жена действительно, или там, девушка действительно просто расстроилась. А ты начинаешь вместо того, чтобы ее утешить, каким-то образом на нее агрессировать. Ну, я как один из вариантов реакции, когда мужчина что-то не понимает, он часто начинает проявлять агрессию. Вот. А может быть, наоборот, может быть, ситуация такова, что им просто рулят, а он думает, что она бедная и несчастная, а он давным-давно уже не в том положении, когда ее надо жалеть, а, в общем, пожалеть бы надо отношения, как неверно они складываются. И есть определенные, вполне понятные, естественные способы анализа сказанного. Подчеркиваю, у нас не психотерапевтический клуб и не клуб советов как конкретному человеку, пришедшему со своей проблемой, хотя он тоже может что-то для себя вынести. Вот, когда ты понимаешь, где ты находишься и что с тобой происходит, что происходит с отношениями. И, знаете, я даже, хотя постоянный ведущий подобного клуба и как бы считаю себя, ну, хотя бы немножко в проблемах разбирающимся, я постоянно вот понимаю, что после, например, последнего нашего клуба я совершил в собственной семье такую грубейшую ошибку в отношении своей жены, что вот только прощённое воскресенье позволило как-то вырулить из этой ситуации. То есть это не гарантирует нас ни от чего, но при этом, еще раз говорю, позволяет понять, где ты косячишь, что ты делаешь неправильно, где то, что ты думаешь, на самом мужественность твоя, это просто слабость твоя. Вот, и наоборот.
Семейный час на радио «Вера».
Клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн» и руководитель целого ряда душеспасительных клубов при храме протоиерей Максим Первозванский сегодня наставляет нас, Аллу Митрофанову,
Александра Ананьева,
на путь истинный. И сегодня мы говорим о, как выразилась красиво жена моя Алла Сергеевна Митрофанова, о дихотомии «уступить или настоять на своем». И я, честно говоря, отец Максим, не до конца понимаю, а в чем проблема-то? Ну в чем проблема? Нам же сказано прямым текстом: «Возлюби муж жену свою так, как Христос возлюбил церковь». То есть проще некуда. Не может же быть такого, чтобы церковь взяла и сказала: «Христос, дорогой, давай ты сегодня сделаешь все по-другому. Вот пойдешь туда, сделаешь». Не будет такого. Не будет такого. Такого не может быть в принципе. Церковь может попросить: «Мне очень нужно, чтобы было вот так». И Христос обязательно услышит. Он услышит и увидит. И обязательно сделает тогда, когда для этого будет, ну, все условия, тогда, когда это будет лучше всего. Но говорить, управлять им невозможно. Точно так же и жена не может, в принципе, говорить мужу, там, сделай вот так или иди туда. Нет. Муж сделает, муж скажет, муж пойдет. Проблемы уступить или настоять на своем нет ни со стороны жены, ни со стороны мужа. И вдруг вот выясняется, что, оказывается, такая проблема есть. А как так получается, что у христиан вообще возникает вот эта дилемма? И почему мы с такой неохотой и с таким скрипом следуем вот этому мудрейшему, очень понятному и простому наставлению?
Ну, проблема-то в том, что для того, чтобы следовать по христианскому пути, надо наступать на горло собственной песни. Вот. И, ну, песни в плохом смысле этого слова, да, то есть не пению души весеннему, не сердце бьется в упоении, с чего мы начали сегодняшнюю передачу, а с того, что приходится уступать и наступать на горло своим хотелкам. И хорошо, когда мы имеем дело действительно с двумя супругами, например, которые искренне хотят жить друг для друга. И понимают, как это делать. И чувствуют друг друга. Потому что проблема-то еще в том, что мы часто говорим на совершенно разных языках. Мы не понимаем, что, собственно, хочет. То есть, вот, Александр, вы всегда понимаете, что хочет Алла Сергеевна, когда делает, там, не знаю, бровки домиком, вот, или там чего-нибудь начинает вас. Что она хочет на самом деле? Она тоже сама может не знать, чего она хочет, да, почему, почему она это делает. Тут все, ну, простите, что я как бы о вас, дело просто потому, что вы сейчас передо мной. Вот, почему...
Не, ну, если вы спрашиваете, отец Максим, то я отвечу вам. Я всегда знаю, чего хочет моя жена.
Вы согласны, Алла Сергеевна?
Да, в глобальном смысле я согласна. У нас бывает такое, что я, к примеру, съела бутерброд на завтрак, и поэтому, ну, условно говоря, там, когда не постное время, яичницу уже не хочу. Александр Владимирович знают, что мне нужно, поэтому готовят мне огромную яичницу еще. Я потом не очень понимаю, как мне с ней, как мне ею верно распорядиться.
Если же у меня нет, да, если же у меня нет какого-то бытового объяснения, почему у Аллы Сергеевны бровки домиком, я диагностирую синдром, который мы назвали недомарин в организме Аллы Сергеевны. Это означает, что она не была на море уже слишком долго, и это надо исправлять.
Когда два супруга по отношению друг к другу и яичнице ведут себя так, как вел себя по отношению к молодому Симеону, будущему Силуану Афонскому, его отец, когда тот привез ему в постный день непостного мяса на обед, он его съел и поблагодарил. И через много лет сказал: «Сыночка, а помнишь, это ведь, по-моему, среда была или пятница? И я ел тогда это мясо как стерву, а стерва – это мертвечина, падаль». Он его спрашивает, Силон, говорит: «Почему же ты не сказал мне об этом?» Он говорит: «Боялся, сынок, тебя расстроить». То есть, вот когда между супругами, например, царит такая любовь, что они даже по мелочи боятся друг друга расстроить, в том, что вроде бы расстройства-то, может, никакого не будет, но и это взаимно, мы имеем дело с настоящей христианской семьей. К сожалению, на длинных дистанциях так случается далеко не всегда. И два человека тоже не существуют как сферический конь в вакууме. А существуют еще другие люди, которые так или иначе касаются этой семьи. Это могут быть дети, родители, друзья, работа. И не всегда понятно, как расставлять акценты. Не всегда понятно, куда мы... Ну, например, элементарная вещь. Мы хотим отдыхать. Летом на море. Мы, это Александр Владимирович или Алла Сергеевна, один из вас, например, хочет отдыхать в свой короткий отпуск на море, а второй говорит: нет, я не хочу на море, я хочу, не знаю, там, поехать в Питер погулять по Невскому. Вот у меня такое желание. Вот как вы будете принимать решение? Я сейчас даже не жду от вас оперативного ответа. Возможно, вы, каждый из вас, постараетесь друг другу уступить и скажет: да, конечно, любовь моя, поехали в Питер или поехали на море. И потом вдруг окажется, что вы уже 15-й год подряд ездите на море и ни разу не были в Питере. Это что значит? Это значит, что один из вас готов был уступать, а второй не готов. А если из этих 15 лет вы примерно 7 раз были в Питере, а 8 раз на море, то значит, у вас все хорошо. Значит, вы примерно одинаково готовы друг другу уступать. Дело не в количестве, конечно, это очень такая грубая история. Когда вы вдвоем идете друг другу навстречу, это хорошо. Когда навстречу идет только один, а второй не готов уступить. Например, вы не хотите ездить по воскресеньям к родителям своей супруги, а она не хочет особенно ездить к вашим. Ну, она хотела бы к своим поехать. Вот. И как вы будете ездить? Если вдруг окажется, что вы все время ездите только к ее, или наоборот, только к вашим, а к ее давно не ездили, опять-таки это плохо. Это говорит о том, что нарушена примерная симметрия движения готовности уступить любимому человеку. И это приводит не только в том, что все по ее или все по его, а это приводит к глубинным искажениям отношений. А не реально гармония в отношениях нарушается. Это всего лишь маркер того, что гармонии в отношении нет. Или наоборот, она там есть.
Отец Максим, а правильно я понимаю, что уступить – это не про сдачу своих позиций? Вот наступить, ну, не знаю, можно, конечно, сказать, наступить на горло собственной песни, да, а можно это понять как... уступка как уважение границ другого человека, не навязывание своей воли
и
другому
своих.
Человеку, уважение его свободы выбора тоже. То есть не только моего.
Это всегда, да, Алла Сергеевна, это всегда про уважение и про самоуважение. Если супруга тебя просит: вынеси, пожалуйста, мусор, она ничего плохого от тебя не требует. И ты, например, можешь с радостью это сделать или сказать: знаешь, я вот сейчас через полчасика, я сейчас закончу запись передачи на радио «Вера», и обязательно вынесу. И проблемы здесь нет. А если она говорит: ну-ка, быстро встал, пошел и вынес. Как в этой ситуации тебе реагировать? Она нарушает, если она тебя просит, она не нарушает твои границы, действует с уважением к тебе. И в этом смысле эта уступка будет не уступкой, а будет проявлением любви. Если же тебе грубо приказали, презрев твои собственные интересы и права, больше того, если ты этого не сделал, тебя наказали тем или иным способом. Ведь женщины прекрасно умеют наказывать своих собственных мужей. Но есть целый арсенал у нас взаимных способов друг друга наказать. Тогда это, конечно, не про границы, не про уважение, не про самоуважение, а про такой наезд. И в этой ситуации я бы не советовал мужчине уступать. Потому что это будет не уступка, это будет не любовь, а это будет именно слабость. И это нарушит нормальные отношения. И на длинной дистанции приведет вообще к их обрушению. Потому что ты будешь смиряться, унижаться, терпеть. Ты не можешь эту ситуацию, как мужчина, когда тебе приказали и ты, боясь наказания, выполнил, ты не можешь сохранить при этом самоуважение, ты не можешь сохранить внутренний мир. Тебе будет все это копиться, это выльется обязательно в какой-то поступок, в скандал, в разборку, вплоть до измены и разрушения брака. И чем больше ты будешь терпеть, не решая эту ситуацию, тем хуже она закончится.
То есть уступать – это прерогатива сильнейшего. Если ты не сильнейший, ты, в принципе, не способен уступить, ты просто сдаешься.
Конечно, конечно. Это очень важная мысль, которую тоже надо осознать. Вот. Поэтому для того, чтобы это понять, иногда стоит попробовать не уступить в какой-нибудь мелочи и посмотреть, что будет. И если ничего не будет, значит, ты в своем праве. Вот. И дальше ты радостно бросаешься выносить этот мусор, и потом еще спрашиваешь: милая, а что еще я могу для тебя сделать? Вот. И все у вас прекрасно и нормально. А если ты вдруг пытаешься, если вдруг в отношении тебя пытаются применить наказание какое-нибудь, то значит, ситуация не такая радужная. И надо, ну, например, об этом поговорить. Это не значит, что надо воевать, это не значит, что надо там предпринимать какие-то агрессивные действия в ответ, но как минимум об этом надо поговорить, это надо осмыслить и сказать, может быть, не сразу, не милая, а что происходит у нас, где мы находимся, почему вот так это возможно стало, что я делаю не так.
Правильно ли я вас услышал, отец Максим? Сейчас вы практически открытым текстом проводите параллель между семейной жизнью и, ну, я не знаю, дипломатическим противостоянием России и НАТО. Когда ты видишь границу, ты примерно представляешь себе, где она проходит, ты пытаешься, чтобы убедиться, что эта граница действительно, пытаешься ее продавить, эту границу, она не продавливается, ты успокаиваешься, значит, вот эта граница хорошо. И ты понимаешь, что там вот твой оппонент пытается продавить свою границу, ты говоришь: так, нет, стоп, подожди, вот граница проходит здесь, и мы ее никуда двигать не будем. А если мы сдвинем вот эту границу здесь, значит, вот ту границу мы сдвинем туда, и здесь проходит стратегия, вот здесь тактика, и чтобы каждый остался при своем.
Ой, как все сложно-то, я уже запуталась, где какие границы.
Нет-нет, именно так это и происходит в конфликтных ситуациях, и больше того, для того, чтобы избежать горячей войны, можно и нужно чувствовать и обозначать как свои, так и чужие интересы, границы, права. В любящей семье это происходит очень незаметно. В ситуации, когда никто никого не продавливает и не унижает, это почти как в Евросоюзе где-нибудь между, я не знаю, там, я знаю, Чехией и Польшей, или там Австрией и Венгрией. Когда ты проезжаешь эту границу, ты видишь старый, покосившийся какой-нибудь пропускной пункт, который уже там 20 лет никем не используется, но ну, очень важно, что он есть, он на всякий случай законсервирован. Ты, пересекая эту границу, наклеиваешь себе на лобовое стекло новый транспондер, или как он там называется, что ты оплатил проезд, ты осознаешь, что ты теперь не в Австрии, а ты теперь, там, не знаю, в Италии или в Венгрии, или еще где-нибудь. Никто тебя не останавливает, никто тебе ничем не угрожает, все друг друга любят. Вот, но если вдруг кому-то что-то начинает резко не нравиться, например, количество пропускаемых мигрантов через территорию, то значит там это быстренько, этот контрольный пункт возрождается, привозит шлагбаум и говорят: нет, слушай, нет, это все не надо, ты совершенно не прав. А если там и дальше что-то будет не так, там уже и автоматчики появятся. Вот, то есть степень сопротивления зависит от степени нарушения твоих границ. Когда они не нарушаются, они могут быть полностью открыты. Вот, допустим, вы дадите мне, не знаю, сейчас соберетесь на море, дадите мне ключи от своей квартиры, скажите: отец Максим, если нужно, приезжайте, там, в холодильнике что надо, берите, никаких проблем, мы вас любим, я вас люблю, если нужно, ну, да на здоровье. Вот. А потом через 2 недели приедете, увидите, что там у вас все разгромлено, холодильник перегорел, диван прожжен и еще что-нибудь.
Как-то я с трудом себе дадите мне ключи в следующий раз.
Нет. А если там все будет хорошо, да еще и я цветочки полью, и рыбок покормлю, вот, и кот будет довольным, в смысле Добби, которого вы там оставите, то наоборот, между нами любовь усилится. То есть, когда мы открываемся друг для друга, а брак – это действительно стремление открыться для другого, впустить его в свою жизнь и самому войти в его жизнь. Когда мы это делаем так, что это причиняет радость, то это хорошо, мы готовы открываться дальше. Дальше и дальше. Забора нет. Как у нас на клубе был замечательный пример. Два шестисоточных участка, длинных, вытянутых, и между ними не хочется строить забор, даже рабицу, потому что это сужает горизонт. Вот. И вы с соседом договариваетесь, а давай мы уберем забор. Давай, отлично, прекрасно. Но если вы по утрам находите соседа пьяным в вашей клубнике, то через какое-то время вы все-таки сначала его спросите. Это даже не конфликт. Скажешь: Вась, что случилось? Он скажет: ой, слушай, такое дело, прости меня, брат. Я вот вчера перепил, и сам еще тебе клубники своей принесет. А ты скажешь: да нет, не надо, какие проблемы? То есть, ну, всякое бывает. Само по себе нарушение границы еще ничего не значит, как это и в браке бывает. Все нормально. А если вдруг он скажет: да, это моя клубника, я вообще тут спать теперь буду по утрам, ты очень быстренько возведете забор. Вполне возможно, даже ток сверху пропустите, если он будет через него перелезать.
О том, как уступать и при этом не потерять себя. О том, как соблюдать границы, но при этом оставаться со своей женой единым целым, единой плотью. Об этом и многом другом мы продолжим разговор с нашим сегодняшним собеседником, клириком Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиереем Максимом Первозванским, через минуту полезной информации на Светлом радио.
Семейный час на радио «Вера».